Круто.
По прогнозам метеорологов, большая часть европейской территории России окажется в теплой западной части обширного антициклона, центр которого с севера Каспия уйдет в Казахстан. Западный и юго-западный ветер продолжит поставлять теплый воздух, возвращая бабье лето. В столице максимальная температура 19-21, по области 17-22 градуса. Ветер западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, днем 15-17 тепла.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Съезд партии «Союз правых сил» в Москве. Сессия Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Международный день защиты озонового слоя Земли.
Главная тема утреннего эфира сегодня особенно важна для тех, кто знает, что такое пробки на дорогах и что такое мигалки на машинах со всевозможными специальными знаками. Верите ли вы, что чиновники откажутся от привилегий на дорогах? Такой вопрос сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода.
И ждем ваших ответов на пейджер. Я напомню, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, абонент Радио Свобода.
8:08 московское время. Вы слушаете Радио Свобода, и мы переходим к главным темам утреннего эфира. Сегодня в Москве открывается съезд партии «Союз правых сил». На нем будет обсуждаться ход подготовки к парламентским выборам. Правые планируют также обсудить и проект новой предвыборной программы СПС. Рассказывает наш корреспондент Виталий Камышев.
О смысле и содержании новой программы «Союза правых сил» рассказал один из лидеров партии Леонид Гозман.
В этой программе мы пытались ответить на несколько вопросов. Мы пытались ответить на вопрос о том, какую страну мы хотим видеть. Мы пытались ответить на вопрос о том, чем эта страна, которую мы хотим видеть, отличается от той, которую строит нынешняя власть. Мы пытались ответить на вопрос о том, чем наши приоритеты, наши конкретные действия будут отличаться от тех приоритетов и действий, которые осуществляются сегодня. Наконец, мы пытались ответить на вопрос о том, кто является нашим главным политическим противником на сегодняшний день, и о том, чем мы отличаемся от других партий.
Сказал Леонид Гозман. Кроме основного варианта новой программы, который называется «Горизонт-2017», существуют и альтернативные проекты. Программа так называемого патриотического капитализма, представленная татарстанским отделением СПС, и программа демократической модернизации, известного экономиста Евгения Ясина. В руководстве СПС, однако, надеются, что программный комитет партии сможет представить съезду единый и устраивающий всех документ. Не исключено, что на съезде развернется острая дискуссия о проблемах объединения демократических сил. Накануне лидер СПС Никита Белых заявил о том, что окончательная черта под объединительным процессом, который на самом деле не самоцель, а средство для победы демократов на выборах, должна быть подведена уже в ноябре.
Мы ведем переговоры, мы ведем их, на мой взгляд, достаточно успешно. Стороны одинаково понимают необходимость наличия неких временных и событийных дедлайнов. Круг наших партнеров по переговорам известен, он не претерпевал изменений. Речь идет о Российской Объединенной Демократической партии «Яблоко», Республиканская партия России и партия развития предпринимательства.
При этом Никита Белых подчеркивает, что «Союз правых сил» не претендует на то, чтобы объединение демократов произошло непременно на его основе.
Важно договориться по принципам. Мы говорим о том, что это будет де-факто новая партия, а де-юре площадка может быть любой. Другое дело, что, естественно, она должна соответствовать требованиям, предъявляемым Министерством юстиции, если мы собираемся участвовать в выборах.
Считает лидер «Союза правых сил» Никита Белых. Виталий Камышев для Радио Свобода, Москва.
8:11 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева.
Газета «Газета» рассказывает на первой полосе о том, что США и НАТО приравнены к террористам. На одном из ближайших заседаний правительства будет рассмотрен проект новой военной доктрины России, который готовился экспертной группой Министерства обороны. Вице-премьер министра обороны Сергей Иванов внесет свои коррективы, чтобы лично представить документ в Белом доме. Крайний срок рассмотрения – 1 октября. Работа над проектом велась в обстановке особой секретности, но, тем не менее, газете стали известны некоторые ключевые положения. Если концепция будет принята, Россия сможет вмешиваться в приграничные конфликты, закрывать глаза на распространение ядерного оружия и бороться с вероятными противниками — Соединенными Штатами Америки, НАТО и международным терроризмом. О новой концепции, работа над которой только начинается, центральная публикация на первой полосе «Коммерсанта». Администрация президента начинает разработку новой стратегии топливного обеспечения российской энергетики. Как стало известно изданию, основная ставка в ней будет сделана не на рост поставок газа, дефицит которого, по оценкам экспертов, уже сейчас составляет около 30%, а на уголь. Таким образом, российские власти готовы перевести внутренних потребителей на уголь и мазут, что неизбежно приведет к росту тарифов на электроэнергию, но обеспечит экспортные планы «Газпрома». Кроме того, как пишет «Коммерсант», вчера глава Минприроды Юрий Трутнев подписал приказ, отменяющий положительное заключение государственной экологической экспертизы проекта «Сахалин-2». После того, как документ вступит в законную силу, оператор проекта, компания «Сахалин Энерджи», будет вынуждена остановить работу. Это приведет к срыву сроков проекта и искам со стороны покупателей законтрактованного газа. Эксперты считают, что таким образом российские власти принуждают участников соглашения о разделе проекта продукции к их пересмотру. Ведомости, центральная полоса, публикация озаглавлена «Обналичная правда». Борьба с обналичиванием, которую ведут российские власти, пока привела только к одному результату. Стоимость этой услуги выросла в 1.5-2 раза. Центробанк пачками отзывает лицензии у банков, но их место сразу занимают другие. Рынок продолжает работать. Главная причина, очевидно, это слишком доходный бизнес. Ведомости попробовали подсчитать, насколько именно. А вот «Известия» подсчитали, что цены на квадратный метр в столице взяли новый рубеж и составили теперь 4000 рублей. Кроме того, на первой полосе «Известий» читаем: на встрече большой финансовой семерки в Сингапуре Алексей Кудрин получил награду как лучший среди министров финансов европейских стран с переходной экономикой. Это уже не первая награда Кудрина. Несмотря на международное признание и легендарную личную скромность, в России Кудрину при этом часто приходится с боем защищать свои идеи. «Маленькие душегубы» — так озаглавлена публикация на первой полосе новых «Известий». Это центральная публикация. Издание пишет: статистика гласит, что число правонарушений, совершенных в России подростками, заметно падает, зато быстро молодеют особо тяжкие и изощренные преступления, в том числе умышленные убийства. Психологи с тревогой ожидают в ближайшие годы настоящего всплеска детской жестокости. Пугает издание и еще одним. Фонд общественной мнение представил свежие данные об отношении наших сограждан к собакам. В симпатиях к ним признались более 70% участников опроса. Терпеть не могут всего лишь 8%. Однако при этом граждане очень не любят владельцев собак. И, похоже, не без оснований. Подробности на первой полосе новых «Известий».
Спасибо за обзором российской прессы. Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 21:45. На волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Венгрии и Будапеште в результате массовых беспорядков пострадали десятки человек. Россия призывает вернуться к международным переговорам о статусе Приднестровья. Сегодня в Москве пройдет съезд партии «Союз правых сил». В Афганистане в результате терактов в понедельник погибли не менее 19 человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио «Свобода» в середине этого часа.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
Московское время 8:16. Далее на волнах Радио Свобода мы предлагаем вашему вниманию, как обычно в это время, выпуск новостей спорта. Начнем его с событий на чемпионате мира по баскетболу среди женских команд. Этот турнир проходит в Бразилии. Вчера сборная России обыграла в последнем матче второго группового раунда команду Кубы со счетом 96-81. Россиянки с третьего места в группе F вышли в четвертьфинал чемпионата мира. Соперницами их станут баскетболисты футболистки Испании. Они заняли вторую позицию в группе Е после победы над соперницами из Литвы 75-55. Остальные матчи завершились со следующими результатами. Франция-Китай. Неожиданное, по мнению многих экспертов, поражение сборной Франции 64-66. США-Чехия. Планируемая победа сборной США 63-50. Канада-Бразилия. Крупная победа хозяек турнира бразильянок 82-41. Не менее убедительно австралийки выиграли у аргентинок 83-49. Итак, по итогам второго группового раунда четвертьфинальные пары составили Австралия-Франция, Бразилия-Чехия, США-Литва и, как я уже сказал, Россия-Испания. Хоккейный клуб МВД выиграл в понедельник в Москве у ЦСКА 4-3 и, набрав 11 очков, вышел на третье место в чемпионате российской хоккейной суперлиги. Напомню, что лидируют «Химики» и «Акбарс». Эти клубы набрали по 12 очков, но у «Химика» есть еще игра в запасе. Еще в одном матче понедельника «Витязь» нанес поражение московскому «Динамо» 2-0. Далее о теннисе. Россиянка Вера Звонарева не смогла выйти во второй круг турнира в Пекине. В понедельник она проиграла хозяйке корта в китаянке Тянь Тянь Сунь 4-6, 6-1, 2-6. Еще одна россиянка Елена Веснина в первом круге обыграла Эмму Лайне из Финляндии 7-6, 5-7, 6-3. Швейцарец Роджер Федерер по-прежнему возглавляет чемпионскую гонку, то есть текущий рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов. Вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третьим – американец Энди Роддик. Хорват Иван Любичич переместился на четвертое место, оттеснив на пятое россиянина Николая Давыденко. У женщин в чемпионской гонке, то есть в текущем рейтинге женской теннисной ассоциации, впереди Жюстин Анен Арден из Бельгии. Второй идет француженка Амели Морисмо, третья – россиянка Мария Шарапова. В десятке лучших еще четыре российские теннисистки. Светлана Кузнецова – четвертая, Елена Дементьева – седьмая, Надежда Петрова – восьмая, а Динара Сафина замыкает десятку лучших. Еще одна россиянка – Анастасия Мыскина, победительница открытого чемпионата Франции 2004 года, занимающая 13-ю строчку в рейтинге женской теннисной ассоциации, заявила вчера, что намерена завершить выступление за сборную России в Кубке Федерации. Простите. Мыскина сказала, что она играет в Кубке Федерации с самого начала карьеры. Травмы и постоянные психологические нагрузки заставляют ее сосредоточиться на выступлениях в профессиональном туре. К счастью, добавила Мыскина, у нас в стране достаточный запас молодых талантливых игроков, которые в состоянии сыграть за свою страну и обеспечить ей победы. И последнее. Команды, участвующие в чемпионате мира по автогонкам Формулы-1, согласились на расширение календаря до 18 этапов. Теперь Гран-при Сан-Марино на трассе в Имоле пройдет на будущий год. Вы слушали выпуск новостей спорта.
8 часов 19 минут в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. 16 сентября ежегодно отмечается Международный день защиты озонового слоя Земли. В этот день участники Венской конвенции приняли в Монреале протокол по ограничению использования озоноразрушающих веществ с последующим полным прекращением их производства и потребления. В настоящее время сторонами Венской конвенции являются 190 государств. По прогнозам, приблизительно к 2050 году озоновый слой Земли должен восстановиться до уровня, существовавшего до 1980 года. О том, как сегодня воспринимаются проблемы сокращения озонового слоя Земли, моя коллега Марина Катас беседует с директором по программе Greenpeace России Иваном Блоковым.
В эти дни, в середине сентября, отмечается Международный день охраны озонового слоя Земли. Последние годы были большие волнения в связи с тем, что озоновый слой утоньшался. А сейчас американские исследователи и за ними и испанские ученые говорят о том, что состояние озонового слоя стабилизировалось, и даже по данным испанских ученых он стал немножко увеличиваться. Такое колебание озонового слоя с чем связано, с вашей точки зрения?
Несмотря на то, что колебания озонового слоя существовали в течение многих сотен лет, наиболее вероятно, что стабилизация и даже улучшение ситуации связано с тем, что фреоны начали ликвидировать как раз около 20 лет назад. И это именно тот период, который был необходим для того, чтобы уменьшилось воздействие фреонов на озоновый слой. Как раз прошедший период и показывает, и в большей степени подтверждает, собственно, уже доказанное утверждение о том, что озоновый слой уничтожается благодаря воздействию фреонов.
То есть вы имеете в виду Монреальский протокол, который был принят в 1987 году, его подписали более 180 стран. Полагаете, что именно с этим связана стабилизация на сегодняшний день озонового слоя?
Монреальский протокол – это только механизм, который был использован для того, чтобы ликвидировать озоноразрушающие вещества. В то же время добровольные действия по снижению выбросов начались несколько раньше. Можно говорить о первом серьезном действии, которое произошло в 1984 году, когда реально индустрия начала сокращать производство озоноразрушающих веществ.
А основные разрушающие вещества, которые опасны для озонового слоя, это хлор и бром, и их производные фреон. Я правильно вас понимаю?
Это фреоны, но это соединение хлора и брома. Это не сам по себе хлор и не сам по себе бром. Это вещества, которые поднимаются в стратосферу и остаются там достаточно долгое время, разрушая озоновый слой.
Фреон используется при производстве холодильников и кондиционеров, а также при промышленной дезинфекции. А ведь за последние годы не замечено сокращение производства холодильных установок или кондиционеров. Наоборот, человечество все больше и больше востребует эту услугу.
Фреоны используются в основном в двух объектах, которые производятся в промышленности. Это объекты, связанные с охлаждением воздуха, и они использовались не менее широко в дезодорантах и различного рода спреях. Дезодоранты и спреи фреона были заменены, например, на тот же пропан и на ряд других газов, которые не наносят ущерба озоновому слою. Что касается холодильников, то в середине 80-х началась первая массовая кампания, кстати, инициированная в том числе и Greenpeace, за перевод на озононеразрушающие газы, например, на такой реагент, как R100. Таких реагентов достаточно много.
Ну а если говорить о защитных качествах озонового слоя Земли, кроме того, что он не пропускает жесткое ультрафиолетовое излучение, чем еще полезен озон для жителей Земли?
В первую очередь, это все-таки ультрафиолетовое излучение. Это самое опасное, что есть в случае разрушения озонового слоя. Безусловно, именно он окажет негативное влияние. Плюс к тому, он в некоторой степени, хотя значительно меньше, стабилизирует вещи, связанные с климатом, поскольку то самое излучение, которое он задерживает, не создает парниковый эффект. Но это влияние несравнимо меньше.
Рассказывала наша коллега Марина Катес. Сейчас в Москве 8 часов 23 минуты на волнах «Радио Свобода» передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В Нью-Йорке открывается сегодня сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Шпинатные страхи расползаются по Америке. Лещ борется с терроризмом. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сегодня в Нью-Йоркской штаб-квартире ООН открывается сессия Генеральной Ассамблеи. Первым на заседании выступит президент Буш. Ожидается, что главными темами его выступления станут демократизация на Ближнем Востоке и иранская проблема. Слово Яну Рунову.
Как считают политические наблюдатели, одна из задач – внутриполитическая. В ноябре состоятся промежуточные выборы. Из-за растущей непопулярности войны в Ираке республиканцы могут уступить места в обеих палатах Конгресса демократам. Поэтому президент в последние недели очень активно пытается убедить американцев, что его курс верный, и что речь идет не столько о войне в Ираке, сколько о глобальной войне с терроризмом, которую необходимо вести до победы. А сделать это можно только под руководством более решительных, по его словам, республиканцев. Так что выступление Буша на Генеральной Ассамблее во многом будет рассчитано на внутреннюю, внутриамериканскую аудиторию. Помимо встреч с главами администрации Ирака и Палестины, встречи американского президента с лидерами Малайзии, Сальвадора, Гондураса и Танзании. Почему именно с ними, а не с более весомыми игроками на мировой арене? Политические наблюдатели считают, что Буш выбрал для беседы руководителей государств, в которых развивается демократия. В глазах Белого дома Малайзия – пример демократического мусульманского государства, а Сальвадор и Гондурас – пример перехода от военной диктатуры к демократии. Танзания может служить примером демократического развития для стран Африки. Серия этих уже состоявшихся встреч как бы подкрепляет доктрину Буша о возможности распространения демократии в мире. На предстоящей встрече Буша с президентом Франции Шираком, скорее всего, главной темой будет Иран, поскольку Франция – один из ключевых игроков в противостоянии с Ираном. Соединенные Штаты надеются, что в Совете Безопасности все же будет принята резолюция об экономических санкциях против Ирана. И здесь Франция, одна из 5 постоянных членов Совета Безопасности, играет весьма важную роль, поскольку 2 других постоянных члена с правом вето, Россия и Китай, сомневаются в необходимости жестких мер давления на Тегеран. Кстати, Ахмадинеджад выступает на заседании Генеральной Ассамблеи в этот же день, что и Буш, но президент Соединенных Штатов дал понять, что не намерен встречаться с президентом Ирана, пока правительство этой страны не откажется от программы обогащения урана. Как стало известно, не планируются американо-иранские контакты даже на низовом дипломатическом уровне.
Рассказывал Ян Рунов. То, что иранская тема станет одной из главных, если не самой главной, во время дискуссии на сессии Генеральной Ассамблеи, стало окончательно ясно накануне ее открытия. В понедельник, после заявления президента Франции о том, что Совету Безопасности стоит отказаться от угрозы санкций в отношении Ирана и продолжать переговоры с Тегераном. Коалиция западных стран дает трещину. Так комментаторы тут же отреагировали на демарш французского президента. До сих пор Совет Безопасности ООН настаивал на том, что Иран обязан к 31 августа прекратить работы по обогащению урана под угрозой санкций. Внезапная смена настроения Парижа вряд ли хорошая новость для президента Буша, который надеялся на то, что многолетние безрезультатные переговоры с Ираном убедили союзников в том, что настало время для более решительных действий. Что в этой ситуации может предпринять Джордж Буш? Я задал этот вопрос американскому политологу, сотруднику Фонда наследия Бейкеру Спрингу. Я подозреваю, что во время своего выступления президент Буш попытается объяснить миру, почему Соединенные Штаты считают, что Иран приближается к своей цели, к созданию ядерного оружия, вопреки уверениям о мирных целях своих исследований, почему он представляет собой серьезную угрозу. Президенту необходимо убедить членов Совета Безопасности, что мы подошли к критической черте, что на кону, помимо всего прочего, репутация Совета Безопасности как действенного органа. Администрация Буша явно опасается, что бездействие ООН убедит иранцев, что им все сойдет с рук. В то же время, честно говоря, у меня нет никакой уверенности, что ООН готова выполнить свои прежние решения. Как вы считаете, сможет ли Совет Безопасности в конце концов выработать некое общее решение, некую общую тактику относительно Ирана? Нам не уйти от иранской проблемы. Я думаю, это осознают все. Либо Тегеран однозначно докажет, что его ядерная программа не имеет ничего общего с военными исследованиями, но для этого он должен открыть все свои секретные лаборатории и предоставить доступ инспекторам ко всей документации, либо мы вынуждены исходить из того, что реальная цель Тегерана — это создание ядерного оружия. И тогда, я думаю, большинство членов Совета Безопасности будет вынуждено согласиться с необходимостью введения санкций. А в худшем случае не исключено, я думаю, и применение силы. Это был комментарий американского политолога Бейкера Спринга накануне открытия сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где, как ожидается, иранская ядерная программа станет одной из главных тем дискуссии. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 19 сентября, вторник, у микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Далее в нашей программе.
Лещ как элемент борьбы с террором. Отказ от привилегий на дорогах.
Именно последняя тема и является главной в сегодняшнем утреннем эфире на волнах Радио Свобода. Вот что пишет нам господин Шумаков. У высокопоставленных чиновников отнимать нужно не мигалки, а власть, отторгнутую ими от народа, и которыми они пользуются только во имя своего блага.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода «Человек имеет право». Право на получение кредита – это главная тема программы. Участники ее – заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по кредитным организациям и финансовым рынкам Павел Медведев и президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян. Ведет программу Карен Агамиров. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 8 часов 30 минут. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В столице Венгрии, Будапеште, в результате массовых беспорядков пострадали не менее 50 человек. Участники антиправительственной демонстрации ворвались в здание государственного телевидения. Протестующие требуют отставки премьер-министра Ференса Дюрчиня. В Воронежской области в понедельник вечером произошла крупная железнодорожная катастрофа. Сошли с рельсов 43 вагона грузового поезда. Один железнодорожный служащий получил ожоги. В результате аварии разбилась цистерна, наполненная серной кислотой. В подмосковном Красногорске продолжается установка нового оборудования на канализационной станции, разрушенной взрывом 16 сентября. 260 тысяч жителей Красногорского и Истринского районов остаются без центрального водоснабжения. Полностью оно будет восстановлено в четверг. Россия призвала вернуться к международным переговорам о статусе Приднестровья после того, как население этой непризнанной республики высказалось за ее независимость. Молдавия, Украина, Евросоюз и ОБСЕ не признают результатов приднестровского референдума. Союз правых сил обсудит сегодня на очередном съезде в Москве проект новой программы партии на ближайшие 10 лет. Окончательный документ будет утвержден на съезде СПС в конце ноября. В Назрани задержаны двое подозреваемых по делу о подрыве БТР в селе Майское Северной Осетии 5 сентября. Тогда погибли четверо военнослужащих и шесть получили ранения. В суде в Беларуси начинается рассмотрение кассационной жалобы на обвинительный приговор одному из лидеров оппозиции, экс-кандидату в президенты Александру Козулину. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан заявил, что Ирак находится на грани гражданской войны. Выступая в ООН на конференции по Ираку, Аннан подчеркнул, что если ситуация в этой стране не улучшится, то не исключена угроза полного развала иракского государства. В Вашингтоне, в здании Конгресса США, в понедельник была объявлена тревога. В ограждение Капитолия врезался автомобиль. Водитель вбежал в здание, но почти сразу был арестован.
И коротко о погоде. Сегодня и завтра жители северо-западных, центральных и южных районов Европейской России будут испытывать на себе все радости бабьего лета. В Москве максимальная температура днем 19-21 градус, по области 17-22, ветер западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков днем 15-17 тепла.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Депутаты Российской Думы снимают со своих машин спецсигналы и сдают их в ГИБДД. Эта акция началась после выступления Владимира Путина после серьезной аварии в Краснодарском крае. Он призвал чиновников отказаться от использования так называемых «мигалок». Спикер Госдумы Борис Грызлов уже объявил, что партия «Единая Россия» внесет в парламент законопроект, согласно которому депутатам будет запрещено пользоваться спецсигналами. Рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
Сразу после выступления президента спикер Российской Государственной Думы Борис Грызлов сообщил, что все депутаты снимут со своих машин спецсигналы. Во всяком случае, за своих товарищей по партии «Единая Россия» он точно ручается. Это заявление Борис Грызлов сделал по окончании саммита лидеров парламента стран Большой Восьмерки.
Те члены партии «Единая Россия», которые используют такие знаки по статусу, я имею в виду председателя Государственной Думы, его заместителей, эти синие проблесковые маячки сдадут в ГИБДД. И будем призывать, чтобы также поступили и наши коллеги из органов исполнительной власти.
Независимый депутат Госдумы Виктор Похмелкин говорит, что уже несколько раз предлагал принять закон, запрещающий чиновникам пользоваться спецсигналами. Его предложение ни разу не выносилось на рассмотрение депутатов Госдумы.
Инициатива была несколько лет назад, исходила от вашего покорного слуги. И тогда у «Единой России» был прекрасный шанс проголосовать, поддержать и сходу, что называется, принять. Нет. В конце концов отклонили под давлением правительства, исполнительной власти, правящей бюрократии. И несколько раз затем задвигали законопроекты, которые исходили от меня и от ряда других депутатов Государственной Думы, прежде всего независимых. Так что сейчас просто поступила команда из Кремля, непосредственно от президента. Ее послушные депутаты от «Единой России» исполняют. Хорошо, что такая команда поступила. Плохо, что они действуют только по команде. Что касается мигалок, не так уж много их надо снимать. Если говорить о законно установленных мигалках, они только у председателя Думы, его заместителей и лидера фракций. А вот спецномера, номера с флагом, так называемые, еще одна такая своего рода охранная грамота для депутатов. 330 народных избранников этого созыва их получили. И для того, чтобы снять у каждого из них, нужно принять поправки в закон. Я это предлагал сделать 2 года назад. Тогда меня не поддержали. Надеюсь, что сейчас все-таки, поскольку команда прошла, такое решение будет принято.
Виктор Валерьевич, а как вы думаете, кто имеет право на какие-то спецсигналы, а кто не имеет?
Здесь очень просто. Это давно уже выросло мировой практикой. Только машины оперативных служб имеют право на спецсигналы. То есть те структуры, которые занимаются безопасностью жизни, здоровья граждан, охраны порядка, скорая помощь, пожарная охрана, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Федеральная служба охраны, милиция, и то, в общем, речь только об оперативных подразделениях этих служб.
По мнению Виктора Похмелкина, ситуация с отменой спецсигналов говорит о том, что президент наконец-то прислушался к обществу. Не секрет, что чиновники с мигалками на российских дорогах вызывают у обычных водителей, мягко говоря, раздражение. Возможно, власть считает автомобилистов серьезной политической силой. После несправедливого приговора Олегу Щербинскому, которого признали виновным в аварии с участием губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, по России прокатилась волна протестов водителей. И власти сдались. Олега Щербинского тогда оправдали. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Верите ли вы, что чиновники откажутся от привилегий на дорогах? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Олег Родин обратился к жителям Сочи.
Нет, конечно, не могут. Они ничего не могут отказаться. Но мне так кажется, что они пошли как раз работать туда, чтобы иметь привилегии. Конечно, привилегии, любая привилегия что-то дает. На дорогах, конечно, любая какая-то ситуация, да, создаются пробки, мешают движению. Мы везде опаздываем. Чиновники никогда не откажутся от ни от какой привилегии, в том числе от этой. Но это им удобно. Они пошли туда работать как раз, чтобы иметь привилегии. В том числе этого никогда не откажутся. Ни от какой.
Мне кажется, что они никогда от этого не откажутся добровольно. Принудительно могут, а им удобно ездить, чтобы их никто не задерживал, никто им не мешал. Как же можно добровольно от этого отказаться? А высшие чиновники могут, мне кажется, себе это позволить, а те, которые рангом пониже, нет. Мне кажется, что вот их, так сказать, привычка к власти, ну, вот мне кажется, что они не могут, потому что их устраивает то положение во власти, в которой они находятся.
Так, на этот вопрос отвечали жители Сочи. С ними беседовал корреспондент «Радио Свобода» Олег Родин.
Верите ли вы, что чиновники откажутся от привилегий на дорогах? Вот ответы слушателей «Радио Свобода». Господа майоровы пишут нам, конечно, не верим. Уж без конца говорят, что спецпроезд должен быть только для скорой, пожарных, милиции и МЧС. Но все равно чиновники никогда ни от чего не откажутся. Мафия да без мигалок. Извините, это нонсенс. Коротко и ясно пишет нам господин Чистов. Уважаемые господа, следуя принципу «все познается в сравнении», необходимо знать, как решаются вопросы безопасности дорожного движения за рубежом, пишет нам Юрий Николаевич Вамочкин, пенсионер. Юрий Николаевич, слушайте по воскресеньям на волнах «Радио Свобода» программу «Авточас». Там об этом тоже говорится. Не для того криминал уничтожал Советский Союз и шел к власти, чтобы не иметь привилегий от этой власти, в том числе и на дорогах. Радикальное мнение Николая Бороды. И еще один ответ. Я убежден, что чиновники цепляются за любые привилегии, считает Иван. Слушайте «Радио Свобода» и спасибо всем, кто отвечает на наши вопросы.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Последние астрономические наблюдения подтверждают общую теорию относительности. Об этом и о много другом в выпуске новостей науки на волнах «Радио «Свобода».
Международная команда астрофизиков провела самую точную на сегодня количественную проверку общей теории относительности Эйнштейна. Ученые наблюдали единственный открытый двойной пульсар. Регистрировалась задержка сигнала при распространении в пространстве времени, искривленным гравитационным полем пульсаров, так называемый эффект Шапира. Пульсары имеют гравитационное поле на 5 порядков сильнее, чем поле Солнца, и строгую периодичность излучаемых радиоволн, так что используются в качестве эталонов времени. Трехлетние исследования подтвердили теорию относительности. Возможные отклонения оцениваются не более чем в 0,05%, что меньше погрешности эксперимента. Специалисты из лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене с помощью научно-исследовательского спутника НАСА QuickSat получили новые данные о таянии арктических льдов. Только за период с 2004 по 2005 год Арктика лишилась 14% объема льда. Площадь постоянного арктического ледяного покрова уменьшилась при этом на 720 тысяч квадратных километров, то есть на площадь, равную территории Пакистана. Особенно велики потери льда с российской и скандинавской частей Северного Ледовитого океана, где, по данным исследователей, потеряно до половины объема постоянного ледяного покрова. Астрономы из Смитсоновского института в США открыли при помощи сети небольших телескопов планету наименьшей плотности из всех известных до сих пор. Обнаруженная планета является спутником двойной звездной системы в созвездии Ящерицы. Объем планеты в 2,5 раза превышает объем Юпитера, а ее плотность составляет лишь половину плотности Юпитера. Такая низкая плотность дает астрономам основания считать, что открытая планета относится к ранее неизвестному типу. Российская ракета-носитель «Союз» успешно вывела в космос космодрома Байконур пилотируемый космический корабль «Союз» ТМА-9. Корабль направляется к Международной космической станции, к которой должен пристыковаться 20 сентября в 9 часов 24 минуты по московскому времени. Экипаж состоит из трех человек: командира корабля американца Майкла Лопеса Алегрия, бортинженера россиянина Михаила Тюрина и первого в мире космического туриста женщины Ануши Ансари. За время пребывания на МКС экипажу 14-й длительной экспедиции предстоит встретить два американских шаттла и два российских грузовых корабля «Прогресс» и совершить 4 выхода в открытый космос.
Выпуск новостей науки на волнах Радио Свобода представила Ольга Орлова.
8 часов 41 минута в Москве. Продолжит программа обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. И в этом выпуске обзора прессы я предлагаю к вашему вниманию публикацию обозревателя «Коммерсанта» Сергея Минаева, который как раз размышляет о судьбах прессы. Казалось бы, с прессой все давным-давно все ясно. В 19 веке в Британии сложилась развитая система общенациональных газет. В связи с тем, что всю страну покрыла сеть железных дорог, появилась возможность по утрам примерно в одно и то же время доставлять номера подписчикам. С надежностью и объективностью информации в газетах проблем особых не было. Британской прессе верили не только сами британцы, но и читатели в других странах. Писатель Константин Станюкович в повести «Грозный адмирал» описывает своего отца, который привык начинать день с номера «Таймс». Правда, британские газеты по традиции отличаются партийностью, о необходимости которой так любил рассуждать Владимир Ленин. Партийны они в том смысле, что чрезвычайно близко к сердцу воспринимают борьбу политических партий и отдельных лиц внутри этих партий. В основном в крайне резких выражениях поносят каждый шаг правящей партии и лично премьера Великобритании. Такая партийная позиция диктуется не политическими симпатиями редакторов и отдельных журналистов, а требованиями читателей. Мол, британские читатели сами привыкли близко к сердцу воспринимать политическую жизнь страны, поэтому желали бы ежедневно читать разоблачение деятельности действующего премьера, причем с употреблением именно таких ругательных выражений, которые сами используют в частных беседах с друзьями. Есть читатели, которые, напротив, критически относятся к противникам действующего премьера. Для таких должны быть свои газеты, в которых как раз поносятся эти противники. В Соединенных Штатах Америки сложилась несколько другая система, с небольшим количеством общенациональных газет и большим числом местных. Территория США значительно больше территории Британии, и ежедневно доставлять одну и ту же газету подписчикам в разные части страны в свою В свое время было трудно. Американские общенациональные газеты, напротив, подчеркнуто внепартийные. При всех различиях британской и американской системы все вроде бы давно уже привыкли соглашаться, что англоязычная пресса влиятельна, и журналисты солидных изданий по мере сил стараются писать правду. Это с известными оговорками традиционно относилось и к прессе других западных стран. Появление информационных агентств, прежде всего агентство Рейтер, вроде бы не особенно повлияло на настроение журналистов. Предполагалось, что сообщения агентств не являются заменой хороших газетных и журнальных статей. Позже, когда наступила эпоха телевидения, некоторые опасения в журналистских кругах появились, но быстро развеялись. Печатные издания не исчезли. Сейчас настроения совершенно другие. На только что закончившейся международной журналистской конференции в немецком Потсдаме все только и обсуждали, правду ли пишет пресса и что вообще считать правдой. Один из видных журналистов из Франции в своем выступлении прямо указал, что пора отказаться от представления, что имеется одна правда. Ссылаясь на работы философов Монтескье и Фуко, оратор подчеркнул, что правд может быть несколько, и задача журналистов непременно найти другую правду. На это один из британских журналистов в частной беседе заметил: «Знаю я таких релятивистов, мол, у тебя одна правда, у меня другая, в конечном счете всегда почему-то оказывается, что его правда лучше моей». Кроме того, участника конференции волновал вопрос, не является ли интернет тем явлением, которое полностью заменяет прессу, мол, новости появляются в интернете не просто мгновенно, но еще постоянно обновляются, и каждый может самостоятельно найти в сети информацию, позволяющую трактовать смысл этих новостей. Что касается множества правд, то граждане имеют возможность узнать их все из блогов, то есть из сетевых дневников.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Россия призывает вернуться к международным переговорам о статусе Приднестровья. Сегодня в Москве пройдет съезд партии «Союз правых сил». В иракском городе Рамаде убит тележурналист. В столице Венгрии и Будапеште в результате массовых беспорядков пострадали десятки человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Московское время 8 часов 46 минут. Продолжит программу «Экономический обзор».
Министерство природных ресурсов России отменило решение об утверждении положительного заключения экологической экспертизы на проект «Сахалин-2», который реализует британо-голландская компания Royal Dutch Shell, а также японские Mitsui и Mitsubishi. С 2005 года переговоры о вхождении в проект ведет российский «Газпром». В начале августа 2006 года представитель Федеральной службы по надзору в сфере недропользования заявил, что проект «Сахалин-2» в его нынешнем виде угрожает экологической безопасности острова. После этого компания «Сахалин Энерджи», оператор проекта, объявила о приостановке строительства нефтяного и газового трубопроводов из-за нарушений субподрядчиками технологии работ на участках, потенциально опасных из-за угрозы оползней. Дефицит электроэнергии предстоящей зимой в 16 регионах России не коснется бытовых потребителей и государственных объектов управления, заявил председатель правления холдинга РАО ЕС России Анатолий Чубайс. Что касается промышленных предприятий, которые будут ограничиваться в подаче электроэнергии, то, по его словам, их системы жизнеобеспечения энергетики в любом случае полностью отключать не планируют. Контролируемая государством нефтяная компания «Роснефть» будет полностью приватизирована в сроки от 3 до 10 лет, заявил помощник президента Игорь Шувалов. Он также сказал, что, по его мнению, у «Роснефти» судьба публичной компании, у которой должны быть крупные портфельные и стратегические инвесторы, но с пакетами акций не более 10%. Сейчас государству принадлежит чуть менее 85% акций компании «Роснефть», после того, как в июле на биржах было продано примерно 15% ее акций, более чем за 10,5 миллиардов долларов. Европейский банк реконструкции и развития планирует стать акционером первой в России низкобюджетной авиакомпании Sky Express, инвестировав в этот проект до 20 миллионов евро. В материалах банка говорится, что авиаперевозчик начнет работу до конца 2006 года, а в состав его акционеров войдут частные инвесторы, в том числе и российские. В свою очередь, генеральный директор Sky Express Марина Букалова сообщила агентству Интерфакс, что первоначально парк компании будет состоять из трех лайнеров Boeing 737, взятых в операционный лизинг, а уже через год количество воздушных судов по плану увеличится до 18.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. Официальный курс российского рубля с 19 сентября 26 рублей 80 копеек за доллар США и 33 рубля 97 копеек за евро. На мировых рынках евро стоит доллар 27 центов.
8 часов 48 минут в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Итоги референдума в Приднестровье. Кто победил и каковы последствия? Так был поставлен вопрос в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Дмитрий Орешкин, руководитель аналитической группы «Меркатор». Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Удивили ли вас такие оглушительные результаты референдума в Приднестровье?
Да нет, я думаю, что они никого не удивили. Результаты были предсказуемы. Понятно было, что явка будет больше 70%, но там сколько, 85-97 голосов процентов за, это уже дело второе. Было понятно, что будет абсолютное большинство за. Тем более, что полностью совпадали интересы и властных элит, представленных Смирновым в первую очередь, и населения тоже, потому что люди же хорошо помнят этот конфликт с Молдовой, люди помнят эту реальную угрозу с румынизации. Это очень надолго запоминается, так что никаких удивлений, никаких сомнений, собственно, в результате референдума не было.
Георгий Тихонов, бывший председатель Думского комитета по делам СНГ, настаивает на суверенитете Приднестровья.
Приднестровье, я очень хорошо его знаю, я профессионально занимался этим вопросом порядка 10 лет.
это самый реальный и самый был бы правильный путь признать Приднестровье, а дальше хотят они, признанные как суверенное государство, жить в составе ли России или где угодно, это их тоже право. И с другой стороны, почему-то вот в ответах наших официальных лиц, начиная с министра иностранных дел, да и вот сегодняшних там руководителей Думы, никто не хочет сказать, что не Приднестровье было присоединено к Бессарабии, помните, довоенные годы, а Бессарабия была присоединена к Приднестровской республике, к автономной. Юридически это вполне ясно и доказуемо.
Мне в высказываниях господина Тихонова вот тоже показалось значимым сообщение насчет того, что вот наши дипломаты, тот же самый Лавров, как-то вот не спешат признавать. Он-то хотел бы, чтобы признали, я имею в виду Тихонова, суверенитет Приднестровья. Но ведь это легко сказать и трудно сделать, потому что Российская Федерация признает суверенитет Молдовы. Не так легко отказаться от своих прежних слов и признать теперь суверенитет части этой Молдовы.
Писатель Эдуард Лимонов, лидер национал-большевиков, желал бы воссоединения с Приднестровьем.
Я лично бы приветствовал вхождение Приднестровья в Россию. Я с этим встречался, будучи там, шла война еще тогда. Но вот Россия, решится она или нет, бросить вызов всему западному миру, который, очевидно, не хочет, чтобы Приднестровье отошло к России. Вот это большой вопрос. Я не верю в то, что Путин и его правительство, его государственные мужи решатся на такое действие. Они шантажируют немного время от времени Запад вот этой возможностью, но так как они как бы не на настоящие, они поддельные националисты, такие же, как поддельные демократы, то, думаю, не решатся. И я не верю в то, что они примут Осетию в состав России или Абхазию. Считаю это просто вот пусканием пыли в глаза. Впереди в России выборы и проблемы преемника, и подобные телодвижения очень хорошо действуют на такого патриотически настроенного избирателя.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной итогам референдума о независимости Приднестровья. Гостем ведущего был Дмитрий Орешкин, руководитель аналитической группы «Меркатор».
В Москве 8:52. Продолжит программу передачи нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о страхах по поводу шпината, охватывающих страну. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вооружен, опасен и психически нездоров. Так явно изумленные представители вашингтонской полиции описали человека, прорвавшегося в понедельник с оружием в здание Конгресса на Капитолийском холме. В 8:00 утра неожиданно для охраны тяжелый автомобиль-внедорожник врезался в барьер, ограждающий помещение Конгресса. Выскочивший из машины неизвестный скрылся в дверях здания и каким-то образом прошел мимо охранявших его полицейских. Огромное сооружение было тотчас же закрыто, и после короткого поиска он был обнаружен в подвале, в припадке, в близком к бессознательному состоянию. В кармане у неизвестного был пистолет. После оказания первой помощи он был доставлен в больницу. Очевидная легкость, с которой больной вооруженный человек попал в одно из самых охраняемых зданий в Вашингтоне, наверняка даст повод критикам поставить под сомнение эффективность мер безопасности, введенных в последние 5 лет для защиты от террористов. Известная всем скромная рыба лещ может стать важным инструментом в борьбе с террором. Лещ, как выяснилось, обладает удивительной способностью определять наличие в воде по крайней мере 3 десятка ядовитых токсинов. И одна из американских компаний создала специальную компьютерную программу, которая помогает засечь подозрительные изменения в поведении рыбы, четко реагирующих на почти любое загрязнение своей среды обитания. В последние месяцы Нью-Йорк и Сан-Франциско заставили леща служить человеку. Муниципальные лещи живут в специальных цистернах, куда постоянно берется на пробу вода, поступающая в городской водопровод. Рыба зачастую более оперативна, чем обычные приборы, реагирует на наличие в воде цианидов, дизельного топлива, пестицидов и ртути. Как говорят специалисты, рыба способна на то, на что не способны тесты. Она дает знать о содержании в воде нескольких десятков токсинов. Для выявления каждого из них потребуется особый анализ. Но и у леща есть недостатки. Он не всегда выявляет ядовитые бактерии. Поэтому рыба вряд ли станет универсальным антитеррористическим средством. Впервые за полстолетия Америка сплотилась против шпината. Чудо-овощ, о пользе которого несколько поколений американцев узнавали с пеленок, с диснеевского мультфильма о приключениях Попея, внезапно превратился в источник опасной инфекции. Власти призывают людей отказаться от шпината. Рассказывает Алан Давыдов.
В Соединенных Штатах развернута мощная организационно-пропагандистская кампания против мирного шпината, который, как полагают, стал носителем инфекционной кишечной палочки. Начиная со 2 августа зарегистрировано не менее 113 случаев заражения, сопровождаемого симптомами острого отравления и даже нарушением работы почек. Ареал распространения охватывает 21 штат. Есть один смертельный случай. Жертвой зеленого источника витаминов стала 77-летняя женщина. В эти дни Федеральное управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA категорически рекомендует гражданам воздерживаться от употребления шпината. Не покупайте его ни в целлофановых расфасовках, ни в пучках, ни даже в обработанном виде у стойки, предлагающей салаты на выбор. Таков смысл послания надзорного органа, которое, впрочем, можно счесть излишним. Владельцы магазинов убрали с полок магазинов весь шпинат. Причем, как указывает директор Центра пищевой безопасности FDA Роберт Брекет, торговые сети проявляют в этом высокую сознательность, невзирая на очевидные финансовые потери. Управление по контролю за качеством пищевых продуктов не имеет полномочий на то, чтобы распорядиться об изъятии какой-либо продукции. Нам остается только пытаться убеждать компании отозвать продукцию с прилавков, что, собственно, мы делаем, и находим полное понимание среди торговых предприятий. Проблема в том, чтобы точно знать, что и где должно быть изъято из продажи. Но где произведена зараженная партия шпината или где произошло заражение, нам пока неизвестно. По словам доктора Брекета, поиск источника – крайне сложная задача. Нам известно, что перерабатывающие предприятия, снабжающие торговые сети, могут приобретать выращенную продукцию, будь это шпинат или, скажем, салат, у множества различных фермерских хозяйств. Пытаясь найти источник заражения, мы сочли необходимым начать расследование в каждом из этих хозяйств. С другой стороны, каждый из них может осуществлять поставки на множество различных перерабатывающих предприятий, поэтому наш поиск идет как по нисходящей, так и по восходящей. О серьезном отношении властей к возможной эпидемии кишечной палочки в США говорит то, что параллельно с органами здравоохранения расследование по данному делу ведет ФБР. Хорошей новостью стало в понедельник заявление представителя медицинских властей Сьюзен Броу об отсутствии свидетельств того, что массовое заражение шпината кишечной палочкой могло стать результатом злоумышленной акции. Однако она добавила, что пока ни одна фирма-производитель шпината не исключена из списка возможных первоисточников заражения. Почти 3/4 шпината в США выращивается в штате Калифорния.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Как говорят в Америке, старые привычки умирают с трудом. Ну а в случае Вилли Нельсона, легендарного кантри-музыканта, они, судя по всему, не умирают. В гастрольном автобусе 73-летнего Нельсона, остановленном полицией в понедельник на дороге, были найдены 0,5 килограмма марихуаны и 200 грамм галлюциногенных грибов. Легенда кантри-музыки, автор неувидаемой песни «В дороге», отделался штрафом. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. Передача «В Америке сегодня», подготовленная нашими коллегами в Вашингтоне и Нью-Йорке, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над ней работал продюсер Олег Львов, а мы, его ведущие Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург,
прощаемся с вами.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Участие российских женщин в политике, об этом пойдет речь в следующем часе. Гостем в студии будет Татьяна Дарутина, председатель Совета Лиги избирательниц Петербурга. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. До свидания. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.